Разговор с мумией. Симпозиум предыдущего вечера расстроил мне нервы. Целый день меня донимала жестокая головная боль и отчаянная сонливость. Из-за этого я отказался от намерения провести вечер в гостях, решив, что благоразумнее будет лечь спать тотчас после ужина. Легкого ужина, конечно. Я обожаю кроликов по-эльски. Но более фунта за раз не всегда можно посоветовать. Впрочем, серьезных возражений не найдется и против двух. А между двумя и тремя разница только на одну единицу. Кажется, я рискнул на 4. Жена уверяет на 5. Но она спутала две совершенно различные вещи. Абстрактное число 5 было, я согласен, но конкретно оно относилось к бутылкам портера, без которого не осилить кролика по-уэльски. Окончив мой скромный ужин и надев ночной колпак в сладкой надежде утешаться им до ближайшего полдня, я склонил голову на подушку и, как человек с чистой совестью, погрузился в глубокий сон. Но когда же исполнялись надежды человечества? Я еще не успел порядком расхрапеться, как отчаянный звон у подъезда и нетерпеливый стук в дверь разом пробудили меня. Я еще протирал глаза, когда жена бросила мне в физиономию письмо от моего старого друга, доктора Поннонера. Вот что он писал: «Приходите ко мне, дружище, как только получите это письмо. Приходите разделить мою радость. Наконец-то! После долгих усилий мне удалось выпросить у директора музеума позволение взять к себе на дом мумию. Вы знаете какую. Я имею право распеленать ее. Будут лишь немногие друзья, в том числе, разумеется, и вы. Мумия у меня, и мы начнем ее развертывать в 11 часов. Весь ваш Поннонер». Пока я дошел до Поннонер, сон мой как рукой сняло. Я в восторге вскочил с постели, опрокидывая все, что попадалось под руку, оделся с быстротой поистине чудесной и полетел, сломя голову, к доктору. Тут я нашел очень оживленное общество. Меня ожидали с нетерпением, мумия лежала на столе, и как только я вошел, приступили к осмотру. Это была одна из двух мумий, привезенных несколько лет тому назад капитаном Артуром Сабрадшем, двоюродным братом Поннонера, из гробницы вблизи Элейтиаса в Ливийских горах, значительно выше Фиф на Ниле. Гробницы в этой местности, уступая по великолепию фивским, представляют, однако, высокий интерес, так как бросают свет на частную жизнь египтян. Склеп, где помещалась наша мумия, был особенно замечателен в этом отношении. Стены его были покрыты фресками и барельефами, а статуи, вазы, мозаики свидетельствовали о богатстве покойного. Сокровище было доставлено в музеум в том самом виде, как нашел его капитан Сабрташ, то есть гроб не был открыт. В таком виде простояло оно 8 лет. Мы имели в своем распоряжении целую неповрежденную мумию, и всякий, кто знает, как редко такие неповрежденные памятники достигают европейских берегов, согласится, что мы имели полное основание поздравить себя с удачей. Подойдя к столу, я увидел большой ящик или сундук, 7 футов в длину, около 3 футов в ширину и около 2,5 в вышину. Формой он не походил на наши гробы. Материал, из которого он был сделан, показался нам сначала деревом сикомора, но, надрезав его, мы убедились, что это бумажная масса или папье-маше из папируса. Он был украшен рисунками, изображавшими погребение и другие печальные сцены, и переплетавшимися с иероглифическими надписями, без сомнения обозначавшими имя покойного. К счастью, в числе гостей находился мистер Глиддон, который без труда разобрал эти буквы и составил из них слово «Алламистакео». Нам нелегко было открыть этот ящик, не повредив его, но когда, наконец, это удалось, мы нашли в нем другой, в форме гроба и меньших размеров, но во всем остальном сходный с первым. Промежуток между двумя гробами был наполнен смолой, которая до некоторой степени обесцветила рисунки второго гроба. Открыв второй ящик, что удалось без труда, мы нашли в нем третий, тоже в форме гроба, отличавшийся от второго только материалом, который оказался кедровым деревом, еще издававшим свойственный ему ароматический запах. Между вторым и третьим гробом не было промежутка. Они плотно приходились друг к другу. Вынув третий ящик, мы открыли его и достали мумию. Мы ожидали, что она будет окутана полотняными пеленами и повязками, но вместо них оказался рот футляра из папируса, покрытого слоем раззолоченного и раскрашенного гипса. На рисунках изображались различные обстоятельства, связанные с посмертным существованием души, ее появление перед разными богами, а также какие-то человеческие фигуры, вероятно, портреты набальзамированных лиц. Во всю длину мумии шла надпись фонетическими иероглифами, обозначавшая имя и титулы покойного и его родственников. На шее красовалось ожерелье из стеклянных цилиндрических бус различных цветов и расположенных так, чтобы выходили изображения богов, священного жука и прочего. Подобное же ожерелье опоясывало талию. Сняв папирус, мы увидели тело, превосходно сохранившееся и без малейшего запаха. Цвет его был красноватый, кожа упругая, гладкая и блестящая, зубы и волосы в хорошем состоянии, глаза, по-видимому, были вынуты и заменены стеклянными прекрасной работы и поразительно напоминавшими живые, за исключением слишком пристального взора. Пальцы и ноздри были вызолочены. По красноватому оттенку эпидермы мистер Глиддон заключил, что бальзамирование было произведено исключительно с помощью асфальта, но когда он поскоблил кожу стальным ножичком и бросил в огонь щепотку наскобленной таким образом пыли, мы учуяли запах камфоры и других пакучих смол. Мы тщательно осмотрели тело, стараясь найти отверстия, через которые были вынуты внутренности, но, к нашему удивлению, его не оказалось. Мы еще не знали в то время, что цельные или невскрытые мумии попадаются нередко. Мозг обыкновенно вынимали через нос, внутренности — через отверстие, проделанное в боку, затем тело брили, обмывали, солили и откладывали на несколько недель, по истечении которых приступали к, собственно, так называемому бальзамированию. Не найдя никаких следов отверстия, доктор Пононнер приготовил инструменты для вскрытия, когда я заметил, что уже 10 минут третьего. Ввиду этого решено было отложить исследование до следующего вечера, и мы хотели уже разойтись, когда кто-то предложил сделать опыт с вольтовым столбом. Мысль применить электричество к мумии, которое было по меньшей мере 3 или 4 тысячи лет, показалось нам, если не особенно мудрый, то во всяком случае оригинальный, так что мы горячо ухватились за нее. 9/10 отнеслись к этому как к шутке, остальные серьезно, Но во всяком случае мы установили батарею в кабинете доктора и перенесли туда египтянина. С большим трудом удалось нам обнажить часть височного мускула, который не так сильно окоченел, как остальное тело, но, как мы и ожидали, не обнаружил ни малейших признаков восприимчивости к гальванизму при соприкосновении с проволокой. Таким образом, первый же опыт оказался безуспешным, и, посмеявшись над своей глупостью, мы уже стали прощаться друг с другом, когда, случайно взглянув в глаза мумии, я остановился в изумлении. В самом деле, я с первого взгляда заметил, что глаза эти, которые показались нам стеклянными и поразили нас своим диким неподвижным взглядом, были теперь почти совершенно закрыты веками, так что лишь небольшая полоска белков глаз оставалась видимой. Я вскрикнул и указал на это явление остальным, которые тотчас убедились, что я прав. Не могу сказать, чтобы я был встревожен этим явлением, потому что слово «встревожен» не выражает моего настроения. Возможно, впрочем, что если бы не Портер, я почувствовал бы некоторое волнение. Остальные даже не пытались скрыть смертельного ужаса, овладевшего ими. Мистер Глидден исчез самым непонятным манером. Мистер Силк Букингам, вероятно, и сам припомнит, как он пополз на четвереньках под стол. Однако после первых минут изумления и ужаса мы решили продолжать опыт. Мы занялись теперь большим пальцем правой ноги, сделали надрез с наружной стороны кости большого пальца ноги и таким образом добрались до основания отводящей мышцы. Затем, установив батарею, мы приложили проволоку к двураздельному нерву. В то же мгновение мумия вздернула правое колено к животу, а затем, с невероятной силой выпрямив ногу, дала такого пинка доктору Пононнеру, что этот джентльмен вылетел в окно на улицу, как стрела из катапульты. Мы ринулись вон все скопом подобрать исковерканные останки несчастной жертвы, но к нашей радости встретили доктора на лестнице, летевшего со всех ног в азарте с намерением во что бы то ни стало продолжать опыт настойчиво и рьяно. По его совету мы сделали надрез на кончике носа мумии, и доктор собственноручно привел его в соприкосновение с проволокой. Морально и физически, фигурально и буквально действие можно было назвать электрическим. Во-первых, мумия открыла глаза и быстро заморгала ими, как мистер Бернс в пантомиме. Во-вторых, чихнула. В-третьих, уселась. В-четвертых, показала кулак доктору Пононнеру. В-пятых, обратившись к господам Глидену и Букингаму, сказала на чистейшем египетском языке: «Признаюсь, джентльмены, я крайне удивлен и оскорблен вашим поведением. От доктора Пононнера ничего лучшего и ожидать нельзя было. Этот жалкий дуралей не способен ни на что лучшее. Я жалею и прощаю его. Но вы, мистер Глидден, и вы, Силк, вы, путешествовавшие и жившие в Египте так долго, что иной примет вас за уроженцев этой страны, вы, научившиеся в нашей среде говорить по-египетски так же бегло, как я думаю, вы пишете на родном языке, вы, которых я всегда считал друзьями мумий, признаюсь, я ожидал более благородного поведения с вашей стороны. Как могли вы спокойно выносить такое неблаговидное обращение со мной? Как могли вы позволить Тому, Дику и Гарри вынуть меня из гробов и распеленать в этом дьявольски холодном климате? Какими глазами переходя к главному пункту, должен я смотреть на ваше одобрение и содействие этому презренному доктору Пононеру, когда он вздумал таскать меня за нос? Вы ожидаете, конечно, что, выслушав эту речь, при подобных обстоятельствах мы кинулись к дверям, или впали в истерику, или грохнулись всей компанией в обморок. Надо было, говорю я, ожидать какого-нибудь из этих трех поступков, и то, и другое, и третье могло быть исполнено с большим удобством. И, право, я не знаю, как и почему мы не исполнили ни того, ни другого, ни третьего. Быть может, причина тому дух времени, который действует по правилу противоречия и обыкновенно приводится в объяснение всего парадоксального и невозможного, или, быть может, необычайный, естественный и толковый тон мумии ослабил ужас, вызванный ее словами. Как бы то ни было, никто из нас не обнаружил страха и даже не казался особенно изумленным. Я со своей стороны находил, что все идет как нельзя лучше, и только отошел в сторону, подальше от кулака египтянина. Доктор Пононнер засунул руки в карманы панталон, уставился на мумию и сильно покраснел. Мистер Глидден закрутил усы и отогнул вверх воротничок своей рубашки. Мистер Букингам понурил голову и засунул большой палец правой руки в левый угол рта. Египтянин сурово смотрел на него в течение нескольких минут, потом с усмешкой сказал: «Что ж вы молчите, мистер Букингам? Разве вы не слышали, о чем я спрашиваю? Выньте палец изо рта!» Мистер Букингам слегка вздрогнул, вытащил правый палец из левого угла рта и засунул левый палец в правый угол того же отверстия. Не добившись ответа от мистера Букингама, египтянин сердито обратился к мистеру Глидену и резким тоном спросил, что все это значит. Собравшись с духом, мистер Глиден ответил на языке фонетических иероглифов. И если бы в американских типографиях можно было найти иероглифический шрифт, я охотно привел бы здесь целиком эту прекрасную речь. Замечу, кстати, что весь последующий разговор, в котором принимала участие мумия, происходил на первобытном египетском языке. Причем господа Глидден и Букингам служили переводчиками для меня и других гостей, не бывавших в Египте. Эти джентльмены объяснялись на родном языке мумии с неподражаемой беглостью и плавностью. Но я не мог не заметить, что им приходилось иногда, без сомнения в тех случаях, когда дело шло о современных чуждых египтянину понятиях, прибегать к наглядным объяснениям. Например, мистер Глидден не мог растолковать мумии, что такое политика, пока не нарисовал на стене углем маленького джентльмена с угреватым носом, оборванного, стоявшего на одной ноге, откинув левую назад, вытянув правую руку вперед, стиснув кулак, закатив глаза и разинув рот под углом в 90 градусов. Нетрудно догадаться, что мистер Глидден в своей речи указывал, как важно для науки распеленывать и потрошить мумии, хотя бы при этом было причинено некоторое беспокойство им самим, а в данном случае субъекту, носившему имя Аламистакео. В заключение намекнул, дальше намека трудно было идти при данных обстоятельствах, что так как теперь все эти мелочные недоразумения выяснились, то было бы недурно приступить к исследованию. Услышав это, доктор Пононнер приготовил свои инструменты. Последние слова оратора, по-видимому, возбудили в Аламистакео какие-то сомнения, сущность которых осталась для меня неясной. Однако он объявил, что удовлетворен объяснениями мистера Глидена, соскочил со стола и пожал руки всем присутствовавшим. Когда церемония представления была окончена, мы поспешили исправить повреждения, нанесенные египтянину скальпелем. Мы зашили рану на виске, перевязали ногу и приклеили кусочек черного пластыря величиной в 1 квадратный дюйм к кончику его носа. Мы заметили, что граф, таков был, кажется, титул Аламистакео, слегка вздрагивает, без сомнения, от холода. Доктор Пононнер тотчас направился к платяному шкафу и притащил черный сюртук, образцовое изделие Дженнингса, клетчатые небесно-голубого цвета брюки со штрипками, рубашку тонкого полотна, глазетовый жилет, белое пальто, трость с кривой ручкой, сапоги патентованной кожи, соломенного цвета лайковые перчатки, лорнет, пару бакенбард и галстук. Вследствие разницы в росте между графом и доктором, первый был вдвое выше второго, надеть эти вещи на египтянина оказалось несколько затруднительным. Но когда туалет его был окончен, он мог назваться одетым. Затем мистер Глидден взял его под руку и усадил в кресло перед камином, а доктор позвонил и велел подать сигар и вина. Вскоре беседа приняла самый оживленный характер. Ну, разумеется, присутствующие выразили удивление, что Аламистакео до сих пор остался жив, находя этот факт не совсем обыкновенным. «Мне кажется, — заметил мистер Букингам, — вам давно следовало умереть». «С какой стати?» — с удивлением ответил граф. «Мне всего 700 лет. Мой отец прожил 1000 и был еще хоть куда накануне смерти». Тут последовали расспросы и вычисления, из которых выяснилось, что мы имели совершенно неверное представление о мумии. Прошло 5050 лет и несколько месяцев с того момента, как она была положена в катакомбах Элейтиаса. «Я ведь, собственно, имел в виду, — возразил мистер Букингам, — не ваш возраст в момент погребения. Я согласен, что вы еще молодой человек, а громадный период времени, проведенный вами, по вашим же словам, в асфальте». «В чем?» — спросил граф. «В асфальте?» — повторил мистер Букингам. «А, да, я, кажется, понимаю, что вы хотите сказать. Без сомнения, этот способ имеет свои достоинства, но в наше время употреблялась почти исключительно сулема». «Но мы все-таки затрудняемся понять, — сказал доктор Пононнер, — как могло случиться, что вы, умершие и погребенные 5000 лет тому назад, оказываетесь теперь живым и, по-видимому, имеете цветущее здоровье». «Если бы я умер, — возразил граф, — то, по всей вероятности, и до сих пор оставался бы мертвым. Но я замечаю, что вы еще очень несведущи по части гальванизма и не можете исполнить того, что было самой обыкновенной вещью у нас в старину. Дело в том, что я впал в каталептическое состояние, а мои друзья решили, что я мертв или должен быть мертвым, и немедленно набальзамировали меня. Я полагаю, вы имеете понятие об основных принципах бальзамирования?»
«Да, не совсем».
«Ага, понимаю. О, глубина невежества! Ну, я не могу пускаться в подробности, но считаю необходимым заметить, что бальзамировать, в собственном смысле слова, в Египте значило остановить на определенное время все животные функции данного лица. Я употребляю слово «животные» в его обширнейшем смысле, подразумевая не только физические, но и духовные и жизненные функции организма. Повторяю, основным принципом бальзамирования была остановка всех животных отправлений субъекта. Иными словами, субъект должен был вечно оставаться в том же состоянии, в каком был он в момент бальзамирования. так как в моих жилах течет кровь священного жука, то меня забальзамировали живым, таким точно, каким вы меня видите в настоящую минуту».
«Кровь священного жука!» — воскликнул доктор Пононнер.
«Да, священный жук — это герб одной из древнейших и знатнейших фамилий. Выражение «в моих жилах течет кровь священного жука» означает только принадлежность к фамилии, носящей этот герб. Я выражаюсь образным языком».
«Но при чем тут бальзамирование живьем?»
«Видите ли, в Египте было обыкновение вынимать из тела внутренности и мозг перед бальзамированием. Только для фамилии жуков делалось исключение. Так что если бы я не был жуком, у меня вынули бы мозг и внутренности. А без них не совсем удобно жить».
«Понимаю», — сказал мистер Букингам. «Стало быть, все цельные мумии, которые нам случается находить, принадлежат к фамилии священных жуков?»
«Без сомнения».
«Я думал», — робко заметил мистер Глидден, — «что священный жук принадлежал к числу египетских богов».
«Египетских что?»
— воскликнула мумия, вскочив на ноги.
— «Богов!» — повторил путешественник.
— «Мистер Глидден,
я положительно изумлен вашими словами», — отвечал граф, снова опускаясь в кресло. — «Ни одна нация на земле никогда не признавала более одного бога. Священный жук, ибис и прочие служили у нас, как и у других наций подобные же существа, только символами или медиа, при посредстве которых мы поклонялись Творцу, слишком возвышенному, чтобы обращаться к нему непосредственно».
Последовала пауза. Наконец доктор Пононнер возобновил беседу.
«Из ваших объяснений, — сказал он, — можно заключить, что в катакомбах близ Нила могут оказаться и другие мумии рода жуков, сохранившие жизнеспособность».
«Без всякого сомнения, — отвечал граф, — все жуки, случайно забальзамированные живыми, и теперь еще живы. Возможно также, что некоторые из лиц, умышленно забальзамированных живьем, были забыты своими душеприказчиками и до сих пор остаются в могилах».
«Не будете ли вы добры объяснить, — сказал я, — что означают ваши слова «умышленно забальзамированных живьем»?»
«С величайшим удовольствием», — отвечала мумия, осмотрев меня в лорнет, так как я только в первый раз обратился к ней с вопросом. «С величайшим удовольствием», — сказала она. «Средняя продолжительность жизни в наше время была 800 лет. Немногие умирали, оставляя в стороне случайности. Ранее 600. Немногие переживали десяток веков, нормальным сроком считалось 800 лет. С открытием способа бальзамирования, о котором я уже сообщил вам, наши философы пришли к заключению, что было бы весьма интересно, как с точки зрения простой любознательности, так и ввиду преуспевания науки, отбывать этот жизненный срок по частям. Ну, предположим, например, такой случай. Историк прожил 500 лет, написал книгу, плод многолетних изысканий. Затем его тщательно бальзамируют и помещают в гробницу с надписью для душеприказчика «Протем», обязанных оживить его через известный промежуток времени, скажем, 500 или 600 лет. Вернувшись к жизни по истечении этого периода, он убеждается, что его великое творение превратилось в род всеобщей записной книжки, то есть в род литературной арены для изысканий, догадок и споров целой стаи рьяных комментаторов.
эти изыскания и прочее под именем поправок и пояснений до того затемнили, запутали и исковеркали текст, что автору приходится с фонарем отыскивать свою книгу. Отыскав ее, он убеждается, что искать не стоило. Переделав ее начисто, он считает своей священной обязанностью исправить на основании своего личного опыта и знания предания, относящиеся к первому периоду его жизни. Подобные исправления, предпринимаемые время от времени различными мудрецами, предотвратят возможность превращения истории в чистую басню.
«Виноват», — перебил доктор Пононнер, слегка прикоснувшись к руке египтянина. «Виноват, сэр. Могу я вас перебить на минуту?»
«Сделайте одолжение, сэр», — отвечал граф, приосанившись.
«Я хотел только предложить вам один вопрос», — сказал доктор. «Вы упомянули об исправлении историком преданий, относящихся к его эпохе. Скажите, пожалуйста, сэр, какая доля преданий Каббалы в среднем оказывается верной?»
«Каббала, как вы совершенно правильно называете ее, сэр, вообще говоря, стоит наравне с фактами, о которых сообщают устные рассказы. То есть не содержит ни одной единственной детали, которая не оказалась бы совершенно и безусловно ложной».
Присутствующие пожали плечами, а некоторые с многозначительным видом дотронулись пальцем до лба. Мистер Букингам, бросив беглый взгляд на затылок, потом на лоб Аламистакео, сказал: «Продолжительность жизни в ваше время, равно как и возможность отбывать ее по частям, как вы сейчас объяснили, без сомнения должны были способствовать развитию и накоплению знаний. Я полагаю, что вы приписываете отсталость древних египтян во всех специальных отраслях знания по сравнению с современными народами, а особенно с янки, единственно большей толщине египетского черепа».
«Признаюсь», — возразил граф очень вежливым тоном, — «я опять-таки не совсем понимаю вас. Скажите, пожалуйста, о каких специальных отраслях знания вы говорите?»
Тут мы в один голос и очень подробно сообщили ему о выводах френологии и чудесах животного магнетизма. Выслушав нас до конца, граф сообщил несколько анекдотов, из которых нам стало ясно, что прототипы Галля и Шпурцгейма расцвели и увяли в Египте так давно, что подверглись почти полному забвению, а манипуляции Месмера
— жалкие фокусы в сравнении с положительными чудесами фиванских мудрецов, которые создавали живых вшей и много других подобных существ. Тут я спросил графа, умели ли его единоплеменники вычислять затмения. Он улыбнулся довольно презрительно и отвечал: «Умели». Это несколько смутило меня, но я все-таки предложил еще несколько вопросов по части астрономических знаний, когда один из гостей, еще ни разу не открывавший рта, шепнул мне на ухо, что об этих вещах лучше справиться у Птолемея и Плутарха. Тогда я стал расспрашивать графа о зажигательных стеклах и чечевице, и вообще о производстве стекла, но тот же молчаливый господин спокойно дотронулся до моего локтя и просил меня Христом Богом заглянуть в Диодора Сицилийского. Что касается графа, то он просто спросил меня вместо ответа, имеются ли у современных людей микроскопы, с помощью которых можно вырезать камеи в стиле египетских. Пока я раздумывал, что ответить на этот вопрос, крошка доктор Пононнер повел себя самым странным образом. «Взгляните на нашу архитектуру!» — воскликнул он к великому негодованию обоих путешественников, которые ни с того ни с сего принялись щипать его до синяков. «Взгляните!» — воскликнул он с энтузиазмом. «На фонтан Боулинг-Грин в Нью-Йорке! Или, если это зрелище слишком величественно для созерцания, бросьте хоть один взгляд на Капитолий в Вашингтоне!» Тот добрейший карапузик принялся подробно описывать упомянутые им здания. Он объяснил, что один портик украшен 24 колоннами по 5 футов в диаметре на расстоянии 10 футов одна от другой. Граф отвечал, что, к сожалению, не может припомнить в настоящую минуту точные размеры одного из главных зданий в городе Ознаке, основание которого теряется во мраке времен, а развалины еще сохранились в эпоху его погребения в обширной песчаной равнине к западу от Фив. Он помнит, однако, что портик сравнительно небольшого дворца в предместье, называемом Карнак, состоял из 144 колонн по 37 футов в окружности, на расстоянии 25 футов одна от другой, от Нила до портика на протяжении 2 миль тянется аллея сфинксов, статуи и обелисков, достигающих 20, 60 и 100 футов в вышину. Сам дворец, насколько он мог припомнить, имел 2 мили в длину и 7 миль в окружности. Стены его были богато расписаны внутри и снаружи иероглифами. Он не утверждает, что в стенах его можно поместить 50 или 60 капитолиев доктора, но 2 или 3 сотни их можно было бы втиснуть туда без особых затруднений. Впрочем, этот карнакский дворец, в конце концов, просто лачуга. Он граф. По совести не может отрицать великолепие и превосходство фонтана Боулинг-Грин, описанного доктором. Ничего подобного, он должен сознаться, не было в Египте, да и нигде вообще. Я спросил графа, что он думает о наших железных дорогах. «Ничего особенного», — отвечал он. «Они устроены довольно непрочно, легкомысленно и неуклюже. Какое же сравнение с широкими, гладкими дорогами, по которым египтяне перевозили целые храмы и массивные обелиски в 150 футов вышиною?» Я завел речь о наших гигантских механических силах. Он согласился, что мы немножко маракуем в этой части, но тут же спросил: «Как бы я принялся за дело, если бы надо было поместить арки под сводами хотя бы маленького карнакского дворца?» Я сделал вид, что не слышу этого вопроса, и спросил, имеет ли он понятие об артезианских колодцах. Но он только высоко поднял брови, а мистер Глидден бросил на меня суровый взгляд и заметил вполголоса, что такой колодец недавно был найден инженерами в большом оазисе. Я заговорил о наших стальных изделиях, но иностранец презрительно повел носом и спросил, можно ли нашими стальными орудиями исполнить такую резьбу, какую египтяне исполняли на обелисках медными резцами. Все это смутило нас настолько, что мы решили перейти к вопросам метафизическим. Мы послали за книгой, называемой «Обозрение», и прочли египтянину главу или две о чем-то не весьма ясном, но известном у бостонцев под именем «Великого движения» или «Прогресса». Граф заметил только, что «Великие движения» были самым обыкновенным явлением в его время, а «Прогресс» одно время сделался истинной язвой, но никогда не прогрессировал. Тогда мы перешли к величию и значению демократии и не без труда втолковали графу, какими выгодами мы пользуемся, живя в стране, где существует
подача голосов по желанию, и нет короля.
Он выслушал нас с интересом и, по-видимому, нашел наши рассуждения очень забавными.
Когда мы замолчали, он сказал, что много веков тому назад уже пытались устроить нечто подобное. 14 египетских провинций решили провозгласить себя свободными и тем самым подать великолепный пример остальному человечеству. Они собрали своих мудрецов и состряпали остроумнейшую конституцию. Сначала дело пошло недурно, только хвастались они ужасно. Но кончилось тем, что упомянутые 14 провинций с 15 или 20 другими подпали под власть самого ненавистного и невыносимого деспотизма, какой когда-либо владычествовал на земле.
Я спросил, как звали деспота.
Сколько припомнилось графу, его звали Чернь.
Не зная, что ответить на это, я возвысил голос и выразил сожаление, что египтяне не знали силы пара.
Граф взглянул на меня с удивлением, но ничего не ответил.
Молчаливый джентльмен двинул меня локтем в бок, шепнул мне, что я оскандалился, и прибавил, что современная паровая машина происходит от изобретения Герона, дошедшего до нас благодаря Соломону де Ко.
Нам угрожало решительное поражение. Но, к счастью, доктор Пононнер собрался с духом, явился к нам на выручку и спросил, неужели египетский народ мог бы серьезно думать о соперничестве с нами в таком важном предмете, как одежда?
Граф взглянул на штрипки своих брюк, затем взялся за фалду сюртука и поднес ее к глазам. Когда он выпустил ее, рот его мало-помалу раскрылся до ушей, но больше он ничего не ответил.
Тут мы воспрянули духом, и доктор Пононнер, подойдя к мумии с видом глубокого достоинства, попросил ее ответить по правде, как честный джентльмен, умели ли египтяне в какой бы то ни было период своего существования приготовлять лепешечки Пононнера и пилюли Брандрета.
Мы с глубоким беспокойством ожидали ответ, но тщетно. Ответа не было. Египтянин покраснел и понурил голову.
Никогда торжество не было столь полным, никогда поражение не было столь горьким. Я не вынес убитого вида мумии. Я схватил шляпу, сухо поклонился графу и ушел.
Я пришел домой в 4 часа и тотчас же улегся спать. Теперь 10 утра. Я встал в 7 часов утра и написал эти воспоминания на поучение моей семье и человечеству. От семьи я отказываюсь. Моя жена — ведьма. По правде сказать, мне смертельно надоела эта жизнь, да и вообще 20-й век. Я убежден, что все идет как нельзя хуже. К тому же мне хочется знать, кто будет президентом в 2045 году. Итак, побрившись и проглотив чашку кофе, отправлюсь к Пононнеру и велю забальзамировать себя на 200 лет.